Кубок мира. У дороги на крашеной скамейке сидели под ярким солнечными лучами два старика. На обоих поверх полосатых пижам были надеты широкие пальто. Они по очереди курили один сигаретный окурок. Над их головами поднималась вверх тонкая голубоватая струйка дыма. Наступал вечер, а жара все не спадала. Тротти поеживался. Здание санатория стояло на вершине небольшого холма, сбегавшего своими склонами прямо к По. Вода в этой верхней части реки, напитанная альпийскими источниками, была сравнительно чистой, так как не успевала еще смешаться с промышленными стоками из Милана. В благородной архитектуре здания, выстроенного еще в начале XIX века неким благородным аристократом, удачно сочетались австрийские и итальянские стили. Широкий фасад из красного кирпича доминировал над раскинувшейся вокруг однообразной сельской местностью. Отъехав от стариков метров на 200, Пизанелли повернул налево, и автомобиль покатился по длинной аллее. Не горевшая в этот час вывеска сообщала о близости Каза Патриция. По другую сторону въезда в аллею было установлено белое изваяние Девы Марии, обнимавшей голову своего мертвого сына. На статуе от частых туманов и загрязненных дождей долины По образовались пятна. Аллея была обсажена каштанами, под которыми стояло несколько скамеек. В тени сидели и стояли старики, не обратившие на проехавшую машину никакого внимания. Минуло 5, и зной, наконец, начал спадать. На лобовом стекле автомобиля образовался желтоватый налет от разбившихся насекомых. Перед зданием Пизанелли остановился, припарковав машину за старым белым фургоном «Фиат». Усталости Тротти больше не чувствовал. Они поднялись на крыльцо и через новую, автоматически раскрывавшуюся стеклянную дверь, вошли внутрь. В прохладном воздухе стоял запах паркетного лака, лекарств и старческой мочи. — Извините, я бы хотел видеть директора. У сидевшей за столом девушки было миловидное простодушное личико. С косметикой под глазами она явно переборщила, ярко-красная помада на губах размазалась. Поверх оранжевой тенниски на ней был надет белый спенсер, украшавший ее плоскую грудь надписью «Лучшая компания». Она оторвала глаза от журнала «Виста», положила его на стол и улыбнулась, обнажив неровные зубы и темные десны. — Я комиссар Тротти. Она подняла телефонную трубку. — Не могли бы вы... Тротти силой вернула ей руку с трубкой на место. — Комиссар Тротти из уголовной полиции. Мне нужен директор. Срочно. Девица закрыла журнал, она читала статью «Какао Мировильяо». Встала, проговорила «Пройдемте» и без лишних слов, решительно сжав губы, повела полицейских по длинному коридору. Туфли были ей велики, и чтобы они не болтались, она шла, неестественно выгнув спину. Пизанелли не отрывал глаз от белой юбки, слишком массивных для ее узкого тела бедер. Следом за ней мужчины поднялись по покрытой ковром лестнице и подошли к темной лакированной двери. Девушка постучала, вошла и, сказав несколько неразборчивых слов сидевшему внутри человеку, пригласила к нему Тротти и Пизанелли. Пизанелли осклабился. — До свидания, синьорина, — сказал он, проводя рукой по своим редким длинным волосам. Девица вышла, не отрывая неодобрительного взгляда темных глаз от своих туфель слишком большого размера. — Уголовная полиция? Директор Каза Патриция был невысоким жилистым мужчиной, чем-то напоминавшим сержанта в отставке. Рубашка с погончиками, очень короткие седые волосы. Он сидел в мягком кожаном кресле, Потом поднялся, изобразил на своем узком лице улыбку и протянул руку. «Эммануэле Корничини», — сообщил он, указав на лежавшую на столе деревянную доску, где было вырезано его имя. «Чем могу служить?» Рядом с этой доской на столе стояла небольшая ваза с желтеющими соцветиями камыша. Сложенный экземпляр «Република», под ним розовые страницы «Газета Делла Спорт». Тротти без особого энтузиазма пожал директору руку. «Не хотите ли чего-нибудь выпить?» — спросил Корничини, а потом, словно спохватившись, резко кивнул головой и прибавил. «Несколько месяцев назад сюда уже заходила финансовая полиция. Мы пришли к весьма удовлетворительному соглашению. Я уверен, что в коридорах власти к моему учреждению с неодобрением относиться не будут».
«Мы пришли по поводу одного из ваших пациентов», — сказал Тротти.
Корничини опустил голову, потом снова ее поднял, лицо его выражало смущение. «По поводу одного из наших гостей?» В его темных глазах светился ум. «Сугубо частный визит». Корничини кивнул. «Пожалуйста, присаживайтесь, господа. Рад вас видеть у себя. Пожалуйста, присаживайтесь». Он непрерывно кивал своей маленькой головой, словно пластмассовый щенок, болтающийся у заднего стекла автомобиля. Оценивающий взгляд его глубоко посаженных глаз, однако, не отрывался от Тротти. «Может быть, Вермута? Я уверен, что у служащих финансовой полиции нет больше оснований беспокоиться насчет Каза Патриция».
Тротти опустился в кресло, Пизанелли стоял.
«Не так-то просто управлять домом для...»
«Для кого, господин директор?»
«Говорите, частное расследование?» Корничини подошел к шкафу и вытащил из него липкую полупустую бутылку чинара. Как у бутылок в каком-нибудь баре, в ее пробке был дозатор. Даже стоя спиной к Тротти, Корничини продолжал дергать головой. Он поставил на поднос три стакана, вынул из встроенного в книжный шкаф холодильника кубики льда и подал гостям вино. Пизанелли быстро выпил свою порцию, позвякивая кубиками льда во рту.
— Это дом для престарелых? — Видите ли, комиссар, — смущенная улыбка, — комиссар Тротти, — видите ли, комиссар, в Италии нет приютов для психически больных. Он пожал своими узкими плечами, и Тротти заметил, что воротник и манжеты его белой рубашки были грязными, обкусанные ногти и не слишком чистые пальцы. Ведь мы живем в отсталой стране. В отсталой стране с претензиями, свойственными Западу и передовым западным умонастроением. Италия, — он прищелкнул языком, — даже здесь, на севере, в наших больницах не хватает коек для больных и немощных. Вообразите же себе, что творится в Неаполе или в Реджо-Калабрии. И тем не менее, прекрасно об этом зная, наши законодатели, те, кого мы, комиссар, облекли властью, наши законодатели полагают, что они вправе уничтожить само понятие о психиатрической лечебнице. Он снова пожал плечами. Но нельзя же уничтожить слабых и немощных. Какой-то абсурд. Можно бросить их на произвол судьбы, можно выгнать их на улицу и сказать, что никакой проблемы вообще не существует. Но они же от этого не исчезнут. Нет у нас волшебной палочки, и проблема стоит все так же остро.
«Вы голосуете за Ломбардскую лигу?» — спросил Пизанелли. Корничини поднял брови и продолжал. «Мы богаче англичан. Мы экспортируем больше, чем французы. И мы абсолютно не способны позаботиться о собственных гражданах». Он отпил вина. «Сравнить Италию с третьим миром — значит оскорбить третий мир!» Он поспешно допил свой стакан. «Наша страна — это Колумбия или Уругвай, банановая республика, где нет ни бананов, ни республики. И взволновать нас может только Кубок мира. А нам нужны не новые футбольные поля, а новые больницы и частные клиники», — прибавил Пизанелли.
Наш город особенный. Корничини неопределенно махнул рукой в западном направлении. Все так говорят. Мы — Австрия Северной Италии. Низкая безработица, школы и квалифицированные учителя наших детей. Мы любим сравнивать наш древний университет с английским Кембриджем. Он фыркнул. И вот в нашем гордом, трудолюбивом и прекрасном городе тысячу лет стоит городская башня, и вдруг она рушится, заваливается, попросту обрушивается и убивает 4 человек, в том числе 2 девушек. Никто не мог предвидеть, что она обрушится. Комиссар! Корничини поднял руку. Мы сами дали ей развалиться. Уж вы мне поверьте. Как вы думаете? Может ли развалиться хоть один из этих новых стадионов? Он помотал головой. Мафия вложила в них слишком много денег. А вот исторический памятник, бесценная, невосполнимая часть нашего наследия, рушится. А какое до него дело политикам и разработчикам? Да никакого. Кто победит, Интер или Скудо? Почему Италия не выиграла Кубок мира? Нам нет дела до нашего прошлого, до нашей истории. В историю деньги не вкладывались, взять с нее нечего. Городская башня. Кому какое дело до городской башни? На ее месте, наверное, построят торговые ряды. В конце концов, сейчас в нашем городе всем заправляют попы и коммунисты. Сомнительные партнерства. Корничини хлопнул себя рукой по ляжке. Сразу так и не поймешь, что общего у коммунистов и христианских демократов. Но соображение выгоды, клиентуры, власти сильнее нравственности и общечеловеческих ценностей. Он бросил взгляд на Пизанелли. Ваш молодой товарищ спрашивает, голосую ли я за Ломбардскую лигу. Да, я не расист и не имею ничего против южан. Но много чего имею против юга. Образ действия, которому должны были поучиться все остальные партии, христианские демократы, социалисты и даже коммунисты, к своей выгоде. Они превратили Ломбардию в Калабрию и Сицилию, а из Милана сделали Палермо. Тротти рассеянно кивнул. Это частное заведение, сеньор Корничини. Корничини пожал плечами. К сожалению, мы не получаем никакой помощи ни от министерства, ни от властей. — К сожалению, — повторил Тротти. Розовым языком Корничини облизал край стакана и, не отрывая взгляда от Тротти, поставил его обратно на поднос. Но от этого стареть люди не перестают. И нет ничего преступного в том, что старость начинает иногда играть злые шутки с рассудком. Все мы подвержены тем или иным слабостям. Одни люди, к несчастью, слабее других. Им нужно внимание, им нужна забота, им нужна помощь. А кроме того, им нужна любовь. — Безусловно, — сказал Пизанелли. Корничини одарил Пизанелли улыбкой, но взгляд его прозрачных глаз оставался недоверчивым. Кто-то должен о них позаботиться. Наше общество быстро урбанизировалась. Семьи, в том виде, в каком она существовала 20-30 лет назад, больше нет. Дети покидают родителей и уезжают работать в город. И для недееспособных места в современном обществе не остается. Старый значит немощный. Мы, вроде эскимосов, обрекаем стариков и немощных на гибель. Он помолчал. Частное расследование. Ваше учреждение не поддерживается церковью? Некоторые из санитарок — монахини. Корничини грустно покачал головой. Но церковь, некогда хребет нашего общества, больше не может найти юношей и девушек, готовых пожертвовать собой во имя большого блага. Корничини положил руки на стол, короткие пальцы и неровные обгрызанные ногти. Он все кивал головой. Мы живем в обществе, где мамонне нет альтернативы. Деньги, комиссар, деньги. Единственная надежная форма общественных отношений в конце этого 20 века. На стене висели две фотографии. Одна римского папы, другая матери Терезы Калькутской. Сотрудников не хватает, и они завалены работой. Он кивнул, опустив глаза на свои нескладные руки. Но вы приехали как раз тогда, когда многих из наших гостей нет на месте. Через несколько дней Феррагост, август, то время года, когда семья может вырваться из этой адской рутины труда и посвятить несколько драгоценных недель своим близким, побыть рядом с ними, поухаживать и подарить им ту любовь, в которой они так нуждаются. Своими интонациями и манерами Корничини напомнил Тротти дядю Буонарезе, священника из часовни в Кремоне в начале войны. По каким-то так до конца и не выясненным причинам этот священник был лишен духовного сана и в послевоенные годы принялся наживать деньги, перегоняя целую флотилию грузовиков из Кремоны в Болонью и обратно. Сам же Буонарезе занялся политикой и женился на журнальной красавице-шведке, вдвое моложе его. — Синьорина Беллони, — сказал Тротти. — Прошу прощения. — Мария Кристина Беллони. Мне бы хотелось поговорить о ней. Директор откинулся в кресле. Несколько мгновений он смотрел на Тротти, потом поднял телефонную трубку и мягким, но властным тоном отдал распоряжение. Наступал вечер. Где-то вдалеке раздался гудок поезда, одного из тех неспешных пригородных поездов, что курсируют по сельским железнодорожным веткам. Одного из тех бурых пригородных составов неопределенного возраста, направляющихся из Милана, которые зимой битком набиты народом и воняют табачным дымом, а в августе раскалены от жары и идут почти пустыми. На горизонте, за морем рисовых полей, далекая церковь вздымала свой шпиль в вечное небо Ломбардии. За окном, низко над землей, носились ласточки, быть может, наконец-то собирался дождь. По берегам По, словно неподвижные солдаты, рядами стояли платаны. Корничини опустил трубку и поглядел на Тротти. — Не могли бы вы несколько минут подождать? Он улыбнулся, кивнув головой. — Мне кажется, синьорина Беллони — одна из наших гостей, которые ходят на работу. Не бог весть, какая работа в Горласко, но она помогает им обрести чувство ответственности, а кроме того дает и кое-какие карманные деньги. Но мы, конечно же, должны соблюдать осторожность, ведь многие... В самом деле, многие из наших постояльцев подвергаются здесь лечению. — А как вы относитесь к лекарству? — проговорил Пизанелли. Корничини пожал плечами. — Большинство из наших гостей подвергаются в той или иной форме лекарственной терапии, что, конечно же, нередко приводит к притуплению у них умственных способностей. Но... — Да... Есть ли частичные седативные эффекты, способны породить у наших постояльцев иллюзию нормального существования, следует ли по этому поводу сетовать? Вся проблема заключается в том, Корничини улыбнулся, что никогда нельзя быть уверенным в долгосрочных эффектах лекарственной терапии. — Вы врач? — спросил Пизанелли. Мгновение... Корничини колебался, а потом покачал головой. — Днем в санатории всегда есть врач. У меня посменно дежурят два доктора. Они и назначают лекарства. — А ночью? — Ночью мы пользуемся услугами местной скорой помощи. Пизанелли взял второй стакан чинара, который, подобострастно улыбаясь, принес ему Корничини. Стук в дверь. Сутулив плечи, вошла девица с размазанной губной помадой. В руке она держала зеленый журнал, заложив его пальцем. Она положила журнал на стол перед директором и открыла его. Украдкой поглядывая своими темными глазами на Пизанелли, она что-то прошептала к Корничини на ухо. Пизанелли подняв стакан с вином к груди, улыбнулся ей в ответ. Корничини поднялся. — Понятно. Тротти произнес. — Нам удастся поговорить с синьориной Беллони? Маленький директор быстро кивнул головой. — Боюсь, что ничем помочь вам не смогу, сеньор комиссар. Синьорина Беллони 19 июля выехала из санатория на праздники. Она собиралась пожить в городе у сестры и вернется сюда только на второй неделе сентября. Она у сестры, у синьорины Розанны Беллони.